про недоторканність депутатів.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в студии Андрей Гибко. Мы начинаем с новостей. В Крыму притесняют мусульман-активистка. Российский суд отказался проводить портретную экспертизу в деле 26 февраля. В Симферополе могут построить теплоэлектростанцию. Далее подробно. Жители Крыма устали от произвола российских силовиков по отношению к крымским татарам-мусульманам. С такими словами 19 октября на пресс-конференции в Киеве выступила крымская активистка Мумине Салиева.
Уже сфабрикованы десятки уголовных кейсов, более сотни административных взысканий. На сегодняшний день насчитывается более 100 детей, которые остались без своих отцов, то есть семьи лишены кормильцев.
Ее супруга Сейрана Салиева сотрудники полиции задержали 12 октября по подозрению в причастности к организации «Хизбут-Тахрир», которую в соседней России считают экстремистской. Сами же члены организации заявляют, что их идея объединения мусульман не приемлет экстремистских методов. В подконтрольном России Центральном районном суде Симферополя 19 октября состоялось очередное заседание по делу 26 февраля. Суд отклонил ходатайство адвоката Эдема Семидляева о проведении портретной экспертизы, чтобы выяснить, действительно ли один из мужчин на видеодоказательствах обвиняемый Асанов. Об этом Крым Реалии рассказал сам адвокат.
В доказательство его вины следствие предоставило две видеозаписи, где якобы Али Асанов наносит удар потерпевшему Ивкину. Но ни опознание, ни экспертизы, что действительно на видеозаписи указан Али Асанов, следствие не провело.
Двое из пяти подсудимых, Али Асанов и Мустафа Дигерминджи, остаются под домашним арестом. Следующее заседание запланировано на 23 октября. Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства Симферопольской ТЭС и согласовала ее стоимость. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ведомства. Проект предусматривает капитальное строительство ТЭС с двумя конденсационными парогазовыми установками. Основным топливом для газотурбинных установок и котлов станет природный газ, аварийным – дизельное топливо. Финансирование строительства Севастопольской и Симферопольской ТЭС осуществляется за счет российской целевой программы. Новые внутренние правила для сотрудников ГИБДД Управления МВД России напрямую ущемляют интересы российских водителей, считает председатель Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин. Такое мнение он высказал в эфире радио «Крым Реалии».
Установка любых знаков, камер и прочего, она должна, в общем-то, предотвращать нарушения. У нас устанавливаются и камеры, и прячутся машины, и сами инспектора только для того, чтобы содрать штраф участника дорожного движения в той или иной степени. Я не знаю, как инспектору ГИБДД проверять документы у моего пассажира.
С 20 октября в России вступают в силу новые правила для сотрудников ГИБДД. Теперь они смогут останавливать машины где угодно и легально устраивать так называемые засады на нарушителей. Кроме того, если водитель будет снимать инспектора на камеру против его желания, то рискует получить штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Выйти из автомобиля отныне нужно будет по первому требованию, а инспектор может курить, общаясь с водителем. Партия «Движение новых сил» Михаила Саакашвили решила продолжить акцию возле Верховной Рады Украины. Другие участники намерены продолжать борьбу другими методами. Это заявление зачитал активист Александр Леменов. В то же время в заявлении оргкомитета акции, текст которой распространил один из организаторов, Центр противодействия коррупции, отмечается, что из трех требований конкретные шаги сделаны только в вопросе депутатской неприкосновенности. В следующем году в двух крымских городах Керчи и Красноперекопске планируется увеличение стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом 19 октября рассказала председатель Российского госкомитета по ценам и тарифам Крыма Нина Зотович, сообщают новости Крыма. По ее словам, с 1 января 2018 года в Красноперекопске стоимость проезда в городском общественном транспорте составит 13 рублей, а в Керчи проезд повысится до 15 рублей. И о погоде. Сейчас в Крыму температура воздуха плюс 12 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админграница с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гибко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии». We'll be right back.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалий» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Мы вещаем на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 105,9. На сайте Крым Реалии можно посмотреть и послушать нашу трансляцию. Также это можно сделать на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube на канале Радио Свобода онлайн. Также вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для крымчан звонки бесплатны. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Говорим мы об очередном витке развития истории с поставкой турбин «Сименс» в Крым в нарушение европейских санкций. Как известно, «Сименс» в судах требует вернуть турбины, которые, как оказалось, якобы неожиданно для этой компании, были поставлены на оккупированный Крымский полуостров, тогда как контракт подписывался для поставки их в Краснодарский край. Теперь свои требования заявила и российская компания «Технопромэкспорт». В иске она заявила, что контракт с компанией «Сименс» угрожает целостности России и требует изменить договор о поставке турбин как раз в части выполнения торговых ограничений Евросоюза на поставку технологий на оккупированную территорию. Как развивается эта история, чем может закончиться судебное разбирательство между российской компанией и немецкой компанией Siemens? Ведет ли Украина санкции против немецкого производителя? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Репортаж.
В России наносят ответный удар «Сименсу». 16 октября дочерние структуры «Ростеха» подали встречный иск немецкой компании. Арбитражный суд Москвы принял его к рассмотрению. Как сообщает российское издание РБК, представители компании «Технопромэкспорт» просят признать неприемлемыми три пункта в контракте 10 марта 2015 года. В нем говорится, что должна быть указана страна и площадка строящегося объекта, также согласно контракту, турбины могли быть использованы только на энергоблоках Краснодарского края, а поставщик может не выполнять сделку, если есть препятствия для этого, например, санкции. По мнению покупателей турбин, эти нормы нарушают принцип единого экономического пространства, куда компания «Ростех» включает и аннексированный Крым. А выполнение пунктов якобы прямо угрожает суверенитету России. Генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов сомневается, что суд примет решение не в пользу российской компании.
Сложно представить, что, будем откровенны, российский суд примет решение, которое кажется неустраивающим российское правительство и там скажут, что да, действительно мы нарушили санкционный режим.
11 июля 2017 года «Сименс» попытался через суд арестовать турбины и вернуть их себе. В конце августа арбитражный московский суд отказал немецкой компании в таком требовании.
Вот мы находимся в Камышовой бухте и видим, что у нас привезли на Севастопольской ТЭС новый груз. Пришли к выводу, что это турбины. Вот одна, вот вторая. Ну и сопутствующее оборудование.
Летом жители Севастополя могли наблюдать, как турбины были доставлены в Крым. После этого разгорелся скандал. Компанию «Сименс» обвинили в поставке продукции на полуостров в обход санкций. Представители компании-покупателя утверждают, что турбины куплены на вторичном рынке и модернизированы в России. Европейский Союз расширил санкционный список компаниям и лицам, которые были причастны к поставкам газовых турбин «Сименс» на оккупированный полуостров.
Репортаж.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о том, как развивается история с поставкой турбин в «Сименс», о том, сработает ли механизм экономических санкций, под которыми находится Крымский полуостров. Итак, я приветствую в нашем эфире Владимира Сапрыкина, украинского эксперта по энергетическим вопросам, бывшего директора энергетических программ Центра Разумкова. Владимир Леонидович, здравствуйте. Первый вам вопрос. вопрос. Что вы думаете относительно того, как выглядит эта ситуация? Действительно ли мы наблюдаем за судебной баталией ожесточенной, да, которая уже переводится окончательно в политическую плоскость, либо это такое прикрытие в то время, пока в Крыму строится ТЭС, для которых, собственно, и были поставлены турбины?
Я думаю, что поданные российской стороной встречные иски, они предназначены для того, чтобы затянуть это дело. Понятно, что любые пункты контракта, договоров можно обжаловать. Но надуманные совершенно причины, по которым пытаются эти компании государственные обжаловать, в общем, вызывают как минимум удивление. И понятно, что иск будет проигран, и судьба компании Siemens в России, ну, в общем, под вопросом в дальнейшем.
Напоминаю, что мы говорим о поставках турбин Siemens в оккупированный Крым, о том, как развивается эта ситуация в судах. Итак, ну, а чем она закончится, эта ситуация? То есть турбины заработают, правильно я понимаю?
Ну, можно прогнозировать, да, что на попятно российская сторона не пойдет, турбины будут установлены, запущены каким-то образом, будут работать. Ну, то есть тут как бы мы видим, что повторение всех ошибок, которые были раньше в аналитической сфере в том числе, то есть настоять на своем, невзирая на общественное мнение, на законодательство и так далее. Ну, вопрос, как без немецкого обслуживания турбины, конечно, будут, я думаю, хуже и меньше работать. То есть все-таки нужны специалисты опытные именно для этих турбин, то есть которые их производят и имеют опыт эксплуатации. То есть можно прогнозировать, что будут проблемы в их эксплуатации. Но я думаю, они как-то будут решаться с большим или меньшим успехом. Но российская сторона все-таки нарушение и санкций, и контракта, она будет запускать эти турбины.
Дойдет ли ситуация до той точки, когда Siemens придется ограничивать свою работу в России, чтобы не понести больший ущерб от тех последствий, которые могут быть у нее в Евросоюзе, и от возможной реакции Соединенных Штатов на эту историю?
Безусловно, это не просто какие-то тяжбы и какие-то разговоры, полемика. Мы знаем, что санкции, есть санкции, и отслеживают, Европейский Союз отслеживает, и особенно американская сторона. И если все-таки компания Siemens будет молча все это наблюдать и никаких действий не предпримет, но она может быть наказана жесточайшими финансовыми санкциями. И именно этого она опасается, и я думаю, будет действовать в соответствии с законодательством европейским и международным, касательно санкций.
Но а почему Россия и Siemens, вот они пошли на такую историю, да, ну вот предположим, да, что действительно была подобная договоренность. Неужели, ну, во всяком случае, для России, да, придется заплатить за всю эту историю тем или иным образом. Но неужели не нашлось замены для строительства ТЭС в Крыму? Потому что все это время, эту историю обсуждаем уже достаточно долго, в России заявляли о том, что можно найти альтернативу. Ну, вот не получается?
Ну, что касается турбин такой мощности, то понятно, что альтернативы нет. Можно было делать, ну, не знаю, тепловую какую-либо другую электростанцию другого типа, но на это нужно было дополнительное время, на новый проект, дополнительное время на строительства. То есть это был как бы самый простой по времени и затратам вариант, и российская сторона просто выбрала именно его, невзирая, зная, что возможны санкции. И, в принципе, ну, в общем, необъяснимо. Можно было другие инженерные пути, да, с большими затратами по времени, по финансам, но без такого скандала и еще большими затратами по, из-за санкций, потерями из-за отказа от сотрудничества. То есть это, ну, просто такое наплевательское отношение. Вот мы так решили, самый простой путь, и мы его реализуем. Ну, в данном случае такой самый простой путь оказывается самым короткой дорогой к скандалу и еще большим финансовым потерям.
Напоминаю, что с нами на связи Владимир Сапрыкин, украинский эксперт по энергетическим вопросам, бывший директор энергетических программ Центра Разумкова. В продолжение эфира предлагаю поговорить о том, если будут все-таки турбины в Крыму запущены, получится ли их эксплуатировать с должным КПД, да, без проблем в их обслуживании. И поговорим мы об этом после того, как послушаем комментарий российского экономического аналитика, специалиста по нефтегазовому рынку, партнера информационно-консалтингового агентства «Росэнерджи» Михаила Крутихина. Он в комментарии «Крым Реалии» сообщил, что компания «Сименс» будет бойкотировать обслуживание турбин, которые поставили в Крым. На сегодняшний день непонятно, как они будут работать без профессионального обслуживания. Также он добавил, что Россия вряд ли подчинится требованию компании «Сименс» вернуть турбины из Крыма. Давайте послушаем и продолжим.
Точка зрения.
Я думаю, что это очень трудно, поскольку и правительство придерживалось, в общем-то, довольно разной стратегии в отношении Крыма. По международному закону Крым все-таки территория украинская, оккупированная Россией незаконно с точки зрения права. И в нарушение российских обязательств, данных и Украине, и по международным договором. Поэтому тут основание для того, чтобы привлечь «Сименс» к ответственности за отказ от поставок и обслуживания турбин на территорию Крыма, я думаю, не имеет законного основания с точки зрения международного права. И понимая двойственность своего положения, «Технопромэкспорт» вертится как уш на сковородке, как говорится, в России, меняя свою риторику и меняя аргументацию. Аргументы во всех случаях большой силы не имеют и вряд ли могут показаться убедительными. Да, я думаю, что здесь очень мешает политика. Турбины «Сименсу» возвращать не будут, на мой взгляд. А «Сименс» откажется обслуживать их и поставлять запасные части, программное обеспечение и так далее. То есть турбины будут лежать мертвым грузом на территории Крыма. Качество работы не будет гарантировано. Я думаю, что смогут, но в некоторых случаях это придется делать как бы явочным порядком с нарушением правил компании по лицензии, которой эти турбины изготавливались.
Точка зрения.
Это было мнение Михаила Крутихина, российского экономического аналитика. Беседуем мы с Владимиром Сапрыкиным, украинским экспертом по энергетическим вопросам. Обсуждаем мы развитие истории с поставкой турбин «Сименс» в Крым. И вот если компания, да, она откажется от обслуживания турбин, которые были поставлены на Крымский полуостров, сможет ли Россия их в Крыму эксплуатировать, учитывая, что опыт работы «Сименс» в России он больше, чем век, да, и, наверное, в России есть достаточное количество специалистов, которые знакомы с технологиями «Сименс» и смогут на каком-то уровне обеспечить это обслуживание. Вот будет ли этот уровень достаточным, сможет ли Россия в Крыму запустить эти турбины?
Я думаю, что все-таки сможет. Есть опыт большой производства, эксплуатации менее мощных турбин. И, в общем-то, можно его переложить на вот эти на сименсовские турбины. И я думаю, что худо-бедно запуск произойдет. Да, будет больше проблем автономов при эксплуатации, но все-таки каким-то образом эти турбины будут эксплуатироваться. Тут я бы смотрел бы не конкретно на данный случай, на чисто технологический или случай с этой компанией. Надо обратить внимание на системность нарушений договоров, международных обязательств российской стороной. И это не учит, к сожалению, некоторые западные компании, которые продолжают с ней сотрудничать. Мы помним, что как развивалась ситуация с Украиной в газовом секторе, как навязывались неадекватные цены, происходили отключения газа в зимнее время и для Беларуси в том числе, и международное сообщество проглатывало. Российская сторона постепенно выходила из международных договоров в энергетической сфере, например, в энергетической хартии и так далее. То есть системность и на том этапе безнаказанность, нарушая международное законодательство и вообще какие-то моральные нормы, российская сторона не была наказана в свое время жестко. И это привело к тому, что произошло с Крымом, с Донбассом сейчас происходит. И вот эти мелкие такие вещи, как история с компанией «Сименс», это просто как нормальное явление для российской стороны. Она просто плевать хотела, грубо говоря, извините за выражение, на международное законодательство, на подписанные российскими же компаниями контракты, договоры и так далее. То есть мы видим системность нарушений, и тут можно прогнозировать, что если российская сторона что-то решила нарушить закон, она будет стоять до последнего, пока санкции не будут увеличены и расширены.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Сапрыкин, украинский эксперт по энергетическим вопросам, бывший директор энергетических программ Центра Разумкова. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете присоединиться к нашему эфиру, выразить свою точку зрения, поделиться информацией. Для крымчан номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Приветствую в нашем эфире Антона Кучухидзе, украинского политолога. Здравствуйте, Антон. Что, главный вопрос, что мы можем сказать об этой всей истории, как она выглядит, похоже ли на то, что немецкий производитель пытается каким-то образом отстоять свою сейчас репутацию в российских судах, либо мы видим действительно затягивание, да, судебных разбирательств, пока в Крыму строятся эти ТЭС, и до того момента, пока не будут запущены турбины.
Тут нужно понимать, что немецкая компания будет прежде всего стараться отстоять свою репутацию перед европейскими своими партнерами и перед официальными институциями Европейского Союза, потому что Крым находится под санкциями с 2014 года. Прежде всего, Европейский Союз принимал это решение, и нарушение этого решения может привести к большим экономическим санкциям непосредственно против немецкой компании. Поэтому они абсолютно будут доказывать свою непричастность в судах, свое незнание того, что там турбины или что-либо еще, какие-то составляющие шли непосредственно в Крым и так далее. Я думаю, это будет генеральная линия защиты. Что касается другой, более широкой темы, да, как обходить эти санкции, то в мировой практике уже есть ряд хороших примеров, когда за счет там третьих компаний, да, в свое время Иран уходил под санкции, да, то есть даже то, что санкции введены, есть политическое давление, это не означает, что на экономическом уровне, на уровне предприятий, да, эти санкции невозможно отойти. И к таким вещам тоже надо быть готовым, конечно же, и тут становится вопрос о контроле за выполнением тех или иных санкций, но европейские партнеры, в принципе, способны это достаточно эффективно обеспечивать. Проблема в том, что только на санкции нам, как Украине, и в том числе власти, не надо надеяться. Это только один из механизмов давления на российскую сторону. И тут нужно понимать, что Украине нужно намного больше делать по защите прав наших граждан в Крыму, увеличивать как раз-таки круг международных партнеров, которые будут нам в этом содействовать. Это первое. Второе, работать над созданием как раз-таки международного формата по возвращению Крыма. И, конечно же, забота о своих гражданах, которые выехали с Крыма, и полноценная информационная поддержка крымской тематики. То есть не надо только надеяться, что санкции вернут нам Крым. Тут должна быть объемная работа.
Да, сейчас ведь речь идет о том, насколько вообще эффективны те механизмы, которые находятся в руках у международного сообщества. Почему мы говорим так много об истории как раз-таки Siemens? Потому что скандальных историй, да, с нарушением санкционного режима и всем, что с этим связано, довольно-таки много. Но здесь прецедент очень серьезный, когда европейский производитель, получается, участвует в приращивании оккупированной Россией территории, собственно, к России. Причем это участие довольно-таки весомое, да, в энергетическом аспекте. Что может быть, если будет продемонстрировано таким образом, да, если эта история закончится запуском ТЭС, на которых будет стоять турбина Siemens в Крыму, если будет продемонстрирована несостоятельность этого механизма?
Нет, с формальной точки зрения, если там будут стоять установки Siemens, то эта компания подпадет под санкции. Да, и прежде всего внутренняя их юрисдикция и европейские институции ведут против них экономические санкции, это будут имиджевые потери.
Понятно. Но вот продолжение разговора, давайте продолжим после того, как послушаем комментарий немецкого парламентария Ребекки Хармс в комментарии «Радио Свобода». В октябре она сообщила, что Европейский суд должен применять жесткие меры к тем компаниям, которые, вопреки санкциям, торгуют с аннексированным Крымом или ведут там свою деятельность. Особенно это касается концерна «Siemens», сказала Хармс.
Точка зрения.
I think very important is that also we make clear.
Мы призываем к продлению санкций до тех пор, пока Крым не будет деоккупирован и снова не станет частью Украины. Европейский Союз должен принимать жесткие решения в отношении тех предприятий и крупных компаний вроде Siemens, которые нарушают режим санкций и торгуют с Крымом, помогают строить электростанции или участвуют в построении Керченского моста.
Точка зрения.
Напоминаю, что с нами на связи Антон Кучухидзе, украинский политолог-международник. Антон, давайте попробуем подытожить. Мы понимаем, что, скорее всего, да, Россия намерена каким-то образом использовать эти турбины до последнего, вот даже через такие иски исправить контракт в свою пользу, а компания Siemens неминуемо будет наказана. Получается, что немецкий производитель оказался в таком капкане?
С одной стороны, да, но опять же таки, нужно дождаться решения суда, потому что есть еще пока маневренность у немецкого.
Ну какая же может быть маневренность, если уже говорится, да, о том, чей Крым? То есть, ну, неужели суд пойдет в разрез с требованиями
истца технопромэкспорта? Я вам говорю о том, что между предприятиями могли быть заключены определенные условия, по которым российская сторона преднамеренно могла обмануть немецкую сторону. И это юридически, формально позволяет им иметь маневренность. То есть это, если они вырулят из этой ситуации, это не означает, что они признают Крым российским абсолютно. Просто это формальная сторона условий контракта. То есть вот эти условия контракта, они в полной мере не были представлены общественности, и о них сложно говорить. А политически, конечно же, ничего не поменяется. Поэтому они будут стараться вот эти условия контракта максимально подогнать под те решения, которые были приняты Европейским Союзом, чтобы показать свою невиновность. Вот в чем логика их поведения будет.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Кучухидзе, украинский политолог. Обсуждали мы очередной виток развития истории с поставкой турбин немецкого концерна Siemens на территорию оккупированного полуострова, где Россия собирается их использовать в строительстве новых ТЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией временно оккупированный полуостров. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Комментируйте наши эфиры в социальных сетях. Звоните нам в эфир. Продолжим после выпуска новостей.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Польша не поддержит Венгрию в борьбе с украинским законом об образовании. Президент России сравнил Каталонию с Крымом. В России хотят ввести уголовную ответственность за гомосексуализм. Далее подробно. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказал главе МИДа Венгрии в подписании коллективного письма украинским властям относительно закона об образовании в Украине. Об этом сообщает «Европейская правда». Глава МИД Польши отметил, что украинский закон должен урегулировать ситуацию в первую очередь в российских школах, а польское меньшинство имеет лишь несколько двуязычных школ в Украине. Поэтому Варшава не считает это большой проблемой и не намерена присоединяться к эмоциональным заявлениям Венгрии. Президент России Владимир Путин сравнил референдумы в аннексированном Крыму и Каталонии. По его словам, цитирую, «когда Крым, так же, как и Каталония, объявил о своей независимости, это осудили ряд государств Евросоюза». Конец цитаты. Об этом Путин сказал 19 октября на итоговой пленарной сессии клуба «Валдай» в Сочи. По его словам, такие действия Запада, цитирую, «политика двойных стандартов». На территории Крыма и города Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали данное голосование. Руководитель информационного офиса Хизбут Тахрир в Украине Фазыл Амзаев считает, что уголовные дела в отношении крымчан российские силовики фабрикуют по опыту, наработанному в соседней России. Об этом Амзаев сказал в комментарии Крым Реалии. В соседней России Хизбут Тахрир считают экстремистской. Сами же члены организации заявляют, что их идея объединения мусульман не приемлет экстремистских методов. В МВД России предлагают ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма и педофилии среди детей, назвав административную ответственность, которая существует сейчас, цитирую, малоэффективной. Об этом заявил руководитель отдела МВД по борьбе с педофилией Сергей Алабин на заседании в Госдуме России. Сейчас за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России предусмотрены штрафы. Соответствующий закон приняли в 2013 году. Европейский суд по правам человека в 2017 году признал этот закон дискриминационным. Симферопольская «Таврия» сыграет выездной матч с Николаевским клубом «Судостроитель» в 18-м круге второй лиги чемпионата Украины по футболу. Как сообщают на официальном сайте «Таврии», матч начнется в 14:00. После 17 туров в активе «Таврии» 24 очка команда занимает 7-ю строчку в турнирной таблице. С вами был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии», продолжаем эфир, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете нас слушать на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 7:35 и 12:10. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Кроме того, вы можете смотреть и слушать наши эфиры на сайте «Крым Реалии», на наших страницах в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Кроме того, крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Странная история может сложиться в голове, если отслеживать судьбу галереи Ивана Айвазовского, великого мариниста, которая находится в Феодосии, то вот летом газета «Крымская правда», например, радостно сообщает о том, что отреставрированную галерею посетил Сергей Аксенов, и что крымчане очень гордятся наследием великого мариниста, а вот в недавних заметках уже сообщается о том, что в аварийном состоянии и срочно нужно принимать меры для сохранности крупнейшей коллекции полотен этого художника. О том, что происходит с галереей Айвазовского в Феодосии, мы поговорим после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Уже как 137 лет здесь хранятся уникальные произведения живописи и графики в фондах Федосийской картинной галереи имени Айвазовского, более 13 тысяч экспонатов. Картины теснятся на небольших квадратных метрах, ведь 30% площади помещений в аварийном состоянии. Как рассказала заведующая отдела музея Елена Гурцова, сотрудники мечтают о восстановлении главного выставочного зала.
Закрыт, к сожалению, и восстановление выставочного зала, и возвращение живописных полотен, которые экспонировались там на протяжении многих лет, это наша первоочередная задача.
Для решения этой задачи музею не хватает финансирования, сообщила Татьяна Гайдук, директор картинной галереи. Руководитель добавила, что это не все потребности учреждения. Здесь также острая нехватка кадров, и не только.
На самом деле музею многого не хватает. Музею не хватает современного музейного оборудования, современного музейного освещения, системы микроклимата, системы наблюдения.
По подсчетам российской власти Феодосии, на ремонт музея нужно потратить половину бюджета города. Этого позволить себе муниципалитет не может, заявил Альберт Доржеев, начальник отдела по вопросам культуры администрации Феодосии.
Деньги на реставрацию требуются колоссальные, и привлекать их нужно чем скорее, тем лучше.
Финансы на галерею феодосийские чиновники решили искать в Симферополе и предложили передать музей из муниципальной собственности. Подконтрольный Кремлю министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила, что они согласны взять под опеку галерею Айвазовского.
Место привязки. Но ведь никто эту галерею краном не собирается поднять и перенести в Симферополь или в Ялту, или фонды перевозить.
Основатель галереи Иван Айвазовский в завещании четко указал, что все фонды должны быть собственности города Феодосия. Об этом российским властям Крыма напомнил местный активист Александр Талипов. И добавил, что феодосийцы против передачи музея под юрисдикцию Симферополя. Также общественник уверен, что сейчас идет банальная борьба за 400 миллионов рублей, которые могут выделить на реконструкцию музея из федерального бюджета. По словам Талипова, ими хотят распоряжаться в Симферополе. Денис Зепсин для радио Крым Реали.
Крым в центре внимания.
Радио Крым Реали, Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о судьбе галереи Айвазовского Феодосия на фоне того плачевного состояния, в котором находится здание галереи. Разворачивается история с сменой собственности этой галереи. Я приветствую в нашем эфире Сергей Иванович Кот, руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Украины. Здравствуйте. Зачем вы думаете, в Крыму сейчас меняют форму собственности, насколько вообще могут быть обоснованы страхи, в том числе и местных жителей, относительно того, что таким образом пытаются как-то увести полотна великого мариниста?
Доброго дня. Я думаю, що, ну, перше, якщо ми підходимо з глобальних ситуацій, в яких зараз перебуває Крим у зв'язку з окупацією Росією, то ясно, що з точки зору небезпек для збереження фондів і взагалі самого комплексу меморіального будинку і галереї Айвазовського, то ця небезпека є однаковою, що музей перебуває у власності міста, що музей буде переданий на якийсь інший рівень, зокрема в підпорядкування Сімферополю. Тому що окупація є окупацією. І ми бачимо, що вже Російська Федерація дозволила собі вивести величезну кількість, кількасот експонатів галереї Айвазовського туди, власне, на материкову Росію під претекстом довготермінового експонування. І я думаю, що особливо ні мешканців, жителів Феодосії, ні там муніципалітет, який, очевидно, право голоса тут не дуже і мав, ніхто й не питав. Просто було на якомусь рівні прийнято це рішення, і ці експонати вивезли. Взагалі це нагадує таку превентивний захід для того, щоб в разі зміни статусу Криму, його повернення до України може скластися ситуація, що ці фонди вивезені галереї Айвазовського залишаться на території Росії, це ще буде довга тяганина щодо повернення цього майна величезного культурного значення назад місту, до речі. З точки зору правової, ну, я мушу сказати, що в порушення заповітів Айвазовського, які, як то кажуть, ніхто не порушував ні в часи навіть радянської влади, ні вже в незалежній Україні. І це була повага до пам'яті митця. То те, що відбувається зараз, ми розуміємо, що це просто є брутальний нігілізм до будь-якого правового статусу цього комплексу всесвітнього значення. Тому що, ну, по-перше, дивує позиція влади Феодосії, які йдуть порушення вже такого практично вікового заповіту Айвазовського. І, до речі, мешканці Феодосії можуть таке рішення оскаржити навіть в тому ж російському суді, от, бо є документ, є заповіт, і це є основний правовий документ, який визначає статус фондів і статус самого будинку. От, я хотів би сказати, що битва за ресурс, ну, це знайома тема, і думаю, що тут можуть бути підстави для того, щоб підозрювати, що саме кошти лежать в основі цієї несподіваної тяганини. Іншого слова мені важко підібрати, це неприємно чути було, тому що в Феодосії я останній раз бував у 2012-2013 роках, був у галереї і насолоджувався дійсно фондами і особливостями цього камерного музею. Це дійсно реально міський такий музей, гордість Феодосії. Це візитна картка Феодосії.
Вот давайте ми поговоримо о битві за ресурс, да, і чуть попозже, поки ми не отошли окончательно от мнения наследников Івана Айвазовського, да, который завещал свої картини, свої фонди городу. Вот самі феодосійці, судя по всему, приняли эту идею передачи крымской так называемой власти галереи в штыки. В интернете появилась петиция с призывом отстоять галерею, которую художник завещал городу. Давайте послушаем, что говорят феодосийцы о статусе музея.
Крымчане говорят:
если баланс в городе позволяет содержать ее в нормальных условиях, то, безусловно, да. Если нет, то ни в коем случае. Потому что до сих пор не сделан большой зал. Я не знаю, если нет денег, зачем его держать? Если вы не можете содержать даже в порядке улицы, зачем содержать такую галерею?
Ну, я так думаю, что можно какие-то провести мероприятия и собрать деньги, чтобы содержать его.
Я думаю, что пускай государственный бюджет их, это... Вложить сюда, ладно, за 3 года, восстановить почти Крым.
Я не против передачи галереи в республиканскую собственность, потому что это может решить ее финансовую проблему.
Завещание надо оставлять как завещание. Надо найти средства, искать надо, а не воровать.
Крымчане говорят.
Видите, расходятся немного мнения, в то время как в интернете создали петицию, да, о недопустимости передачи галереи, то на улицах можно встретить феодосийцев, которые, в принципе, не против, если это поможет спасти галерею. Ну вот, посмотрим, что сможет вообще спасти галерею, потому что и Владимиру Путину даже задавали эти вопросы и просили помочь, на что он распорядился разобраться с тем, что происходит в галерее, поручил премьер-министру России Дмитрию Медведеву принять меры и в январе 2018 года уже отчитаться о принятых мерах. Но мер никаких, судя по всему, не принимаются и затягиваются решение этого вопроса. Пишет, и вот я уже цитировал «Крымскую правду», об этом показывает, об этом бывшая гостелерадиокомпания «Крым» сюжеты о состоянии галереи Айвазовского. Напоминаю, что говорим мы о том, что происходит с галереей Айвазовского Феодосии. С нами на связи Сергей Кот, руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Украины. Сергей Иванович, что вы можете сказать относительно того, что услышали?
Можу сказати тут лише одне. Той, хто знайомий з практикою підтримки музейних закладів, той прекрасно розуміє, що статус музею не є перешкодою для того, щоб йому була надана певна фінансова допомога з боку вищих органів управління.
А як ви вважаєте, ну, дійсно ли здесь буде вмішательство і Москву інтересує спасіння культурного наслідя, которые находятся в Крыму. Не проще ли вывести, например, как это уже происходит? Как
вы говорите? Я глибоко переконаний, що в принципі, враховуючи, скажімо, те, як показово Москва намагається продемонструвати своє піклування там про Крим на словах, да, то ті доручення, які давав президент Путін, вони безумовно могли б давно бути виконані, і ці кошти напряму могли б бути направлені на бюджет міста Феодосії для того адресно цільовим шляхом для проведення необхідних реставраційних робіт. Ну, шкода, що ця галерея, судячи по ситуації, є в такому занепаді, як і багато пам'яток Криму, як кримські пляжі. Дивно, що всього-навсього за кілька років російської окупації ми доходимо до розуміння такої ситуації, що іде процес деградації Криму, кримської культури, і це турбує надзвичайно. Це турбує надзвичайно.
Не только в Феодосии есть коллекция полотен Айвазовского, есть она, например, и в Киеве. Вот буквально 12 октября завершилась демонстрация экспозиции в Национальном музее Киевская картинная галерея. И вот там часть этой экспозиции, она была посвящена тем полотнам, которые были утрачены в ходе нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Вот я к чему это говорю? Насколько может быть серьезной утрата, если в итоге Украина не досчитается потом в коллекции галереи Айвазовского каких-либо полотен?
Ну, я хотів би нагадати, що якраз в роки Другої світової війни керівник тодішній Феодосійської картинної галереї, здається, Барсамов, вивіз, зумів евакуювати в складних умовах всі фонди галереї, основні в евакуацію. Здається, галерея перебувала в Єревані, повернулася, і це, ну, своя сторінка в історії галереї, подвига патріотів, музейників, які віддані були музейній справі, віддані були місту Феодосії, які рятували ці духовні скарби, бо це вже надбання і не тільки міста, а й людства. І очевидно, що нова ситуація, яка склалася з тим, що велика кількість фондів галереї вивезена в лапках, називається слово, для довготривалого експонування, так як десь за межами міста. Ну, це, ну, фактично є предтеча імовірного ризику пограбування. І ми важко сказати, що що ми дорахуємося чи не дорахуємося після. На щастя, значить, задокументовані добре фонди галереї. Ці найкращі полотна не один раз експонувалися на різних виставках, що засвідчено каталогами відповідними. І тому очевидно, що після повернення Крима назад до України, ну, всі музейні об'єкти треба буде звіряти, перевіряти, і особливо такого рівня, як Феодосійська картинна галерея. І я глибоко переконаний, що будуть можливості повернути назад в той чи інший спосіб, чи вони повернуться на виконання навіть тих документів про довготермінове експонування, чи через суди, але можливо буде повернути все, що було забрано. Хоча я вам з досвіду історичного скажу, що в Третьяковській галереї досі в залі давньоруського мистецтва експонується найкраща мозаїка Михайлівського Золотоверхого собору Дмитро Солунський 12 століття, яка в 1938 році була взята на виставку до 750-річчя Слова полку Ігоревим всього на 3 місяці, із зобов'язанням, що після повернення виставки Третьяковка власним коштом поверне цей експонат і декілька інших взятих з Києва назад у Київ. І як ми бачимо, це експонування вже багато десятиліть відбувається, і ніхто не думає повертати цю мозаїку в Київ. Тому ризики є великі.
Спасибо вам. Напоминаю, что прозвучал, это был Сергей Кот, руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Украины. Говорим мы о судьбе галереи Ивана Айвазовского Феодосии. В продолжение эфира давайте послушаем комментарий заместителя министра культуры Украины Тамары Мазур. Она рассказывает о борьбе за картины Марініста на международной арене.
Насправді Міністерство культури займається питаннями картини Айвазовського ще з минулого року і досить таки активно. Зокрема, ми акцентували увагу в тому ж таки ЮНЕСКО на засіданнях її робочих органів про ситуацію, яка склалася з цими картинами. Це було і в вересні минулого року. І ми нагадали ще в травні цього року на засіданні 5-го допоміжного підкомітету конвенції 70-го року про те, що такі дії Росії відносно культурних цінностей України є порушенням, грубим порушенням міжнародного законодавства, і хтось повинен за це відповідати. Але, на жаль, ситуація, яка сьогодні є в Україні, вона є особливою, і міжнародної практики реагування на подібні випадки так само практично не існує, фактично ми її сьогодні виробляємо. Єдине, що ми можемо робити, це фіксувати кожен такий вид порушення, кожен факт порушення на міжнародному рівні і потім через судову систему, міжнародну судову систему відшкодовувати збитки, які завдані нашій державі, і вимагати повернення українських культурних цінностей, зокрема через систему Інтерпол, що нами так само робиться відносно і картин Айвазовського, і відносно всіх інших відомих нам випадків переміщення культурних цінностей на територію Російської Федерації. Ну і знову ж таки, це єдині механізми, якими ми можемо послуговуватись, тобто заявити на весь світ, що це картини наші. І при будь-якому виявленні їх за межами Російської Федерації вони будуть затримані, і вимагати через систему Інтерпола повернення цих картин з території Російської Федерації в Україну.
Это радио Крым Реалии. Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Только что прозвучал комментарий заместителя министра культуры Украины Тамары Мазур. В нашем эфире Сергей Кролевец, глава Всеукраинской ассоциации музеев. Сергей Павлович, ну вот как вы считаете, достаточно ли усилия принимает Украина на международном уровне, чтобы как-то защитить наследие Ивана Айвазовского, которое находится на временно оккупированной территории?
Ну, бачите, в коментарі заступника міністра культури прозвучала абсолютно правильна теза, що це єдине, що може робити Україна зараз. Це фіксувати ці порушення і потім вимагати їх повернення. Можна, звичайно, заявляти розшук в Інтерполі зараз, але навряд чи це буде ефективно, бо потім це невідомо коли. На жаль, ситуация такая. Сегодня мы не контролируем.
Давайте вот как раз к этому моменту разговора послушаем еще один комментарий. Доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета Одесской юридической академии Дмитрий Коваль предлагает не надеяться, что Россия добровольно или даже принудительно вернет картины.
Мнение. Мнение.
Международное право, в принципе, это право, которое предполагает самопомощь, так называемую, то есть когда государства сами через сотрудничество, через переговоры решают конфликты, которые между ними возникают. В исключительных случаях это, конечно, адъюдикация, то есть решение через международных судебных институциях, но в данном случае это не вариант для Украины, потому что ни один суд не владеет юрисдикцией по таким вопросам, по вопросам вывоза культурного наследия. Поэтому единственное, что остается Украине, это, конечно, переговоры. Но переговоры в данном случае обречены на неуспех. Дело в том, что Россия не отойдет, скорее всего, от своей позиции о непризнании статуса Крыма как оккупированной территории и будет настаивать на так называемой сецессии, то есть неприсоединение к Российской Федерации. Украина, в свою очередь, будет настаивать на том, что Крым – это оккупированная территория. И все переговоры по возвращению культурного наследия будут упираться в этот вопрос. Российская Федерация просто будет говорить о том, что вы неправильно трактуете объективные обстоятельства, которые имели место. Конвенция Гаагская 1954 года, конечно же, предусматривает возможность таких переговоров, предусматривает учреждение комиссии, которая бы решала вопросы о перемещении культурного наследия с оккупированной территории. Такая комиссия не создана, насколько мне известно, и, честно говоря, ее создание, как и любые переговоры в рамках нее, выглядят очень сомнительными из-за того, что стороны по-разному трактуют объективные обстоятельства.
Мнение.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о судьбе галереи Ивана Ивазовского в Феодосии. С нами на связи Сергей Кролевец, глава Всеукраинской ассоциации музеев. Сергей Павлович, ну вот многие проблемы, о которых мы говорим, да, которые есть в этой галерее, они, в принципе, достаточно давно. И там и в перманентном аварийном состоянии эта галерея пребывала достаточно давно. Вот насколько глубоки корни, насколько получалось до аннексии Крыма решать эту проблему, в чьей собственности находилась галерея, и есть ли вообще пути решения, да, вот пути выхода из той ситуации, в которой она оказалась?
Ну, вы маєте на увазі ситуацію юридично з поверненням музейних предметів чи технічний стан галереї? Якщо повернення, то я погоджуюсь з коментарями, які зараз прозвучали, і коментаря експерта, і коментаря чиновника, заступника міністра. Але разом з тим, Україна може піднімати питання на міжнародному рівні про повернення тих музейних предметів, які знаходяться в музеях Російської Федерації без належного оформлення їхнього перебування. Це відомі музейні предмети, які попали під час війни в 40-х роках. Міністерство культури має знати про цю колізію і вимагати такого повернення. Тобто ситуацію, яка сьогодні в галереї Айвазовського, ситуацію з експонуванням незаконним, на наш погляд, на погляд України, незаконним експонуванням окремих музейних предметів, необхідно підсилювати зверненням по тих музейних предметах, доля яких сьогодні може бути піднята на міжнародному рівні. Зауважу відразу, що питання реституції музейних предметів в світі це дуже складна проблема. Вивезені під час війни в Канаду польські гобелени кілька десятків років повертались. Коли було достеменно відомо, що вони вивезені під час війни, перебували в Канаді, Польща кілька десятків років вимагала їхнього повернення. Це дуже складна проблема. Але це не означає, що її не потрібно вирішувати. Тобто це щодо повернення музейних предметів. Це складна проблема, але, правильно сказала чиновниця, треба фіксувати і вимагати повернення.
У нас полминути осталось, да, по состоянию поміщення.
Ну, це міська галерея. Це було відразу з часу її утворення. Вона утворювалась художником. Він заповів цю галерею місту, і навіть коли галерея отримала статус національний, керівництво відмовилось передавати галерею підпорядкування Міністерству культури, і вона лишилась Мяское, муниципальное.
Да, благодарю вас. К сожалению, у нас время эфира подошло к концу. Мы обязательно продолжим разговор о галерее Айвазовского в наших следующих эфирах, потому что проблема очень серьезная. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. В Ялте жалуются на перевозчиков. Суд по делу Януковича снова перенесли. В аннексированном Крыму отказали в проведении ЛГБТ-акции. Далее подробно. В аннексированной Ялте перевозчики не соблюдают правила дорожного движения, транспортные средства не соответствуют нормам безопасности, а в некоторых бесплатный проезд для льготников разрешают только стоя. Об этом идет речь в сюжете первого крымского телеканала. Подконтрольные Кремлю чиновники Ялты обещают бороться с подобными проблемами, но конкретных решений пока не называют. Об этом рассказал российский заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов.
Мы подпишем с ними, начнем подписывать соглашения типовые, где они обязуются брать на себя обязательства. В этом соглашении они тоже указывают график движения, интервал движения. Они будут строго придерживаться к этому. В противном случае мы будем то же самое с ними разрывать вот договора.
При первичном мониторинге проверяющие нашли пустые аптечки, перекрытые пожарные выходы и отсутствие необходимых для эвакуации инструментов. Оболонский районный суд Киева перенес на 25 октября заседание по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает Радио Свобода. В ходе заседания 19 октября суд продолжил исследовать доказательства стороны обвинения. В частности, были продемонстрированы видеоматериалы СМИ об оккупации Крыма российскими военными. Государственный адвокат Януковича Максим Гераська сообщил, что в российском Ростове, куда он ездил на прошлой неделе, ему не удалось встретиться со своим подзащитным. Кроме того, адвокат попросил суд объявить перерыв в заседании, чтобы еще раз попытаться встретиться с Януковичем в Ростове-на-Дону. Суд это ходатайство не удовлетворил. В аннексированном Крыму российские власти 5 городов отклонили заявки основателя сообщества «Гейраша» в соседней России Николая Алексеева на проведение ЛГБТ-акции. Проводить шествия и пикеты запретили в Симферополе, Керчи, Феодосии, Джанкое и Армянске, сообщил Алексеев 19 октября на своей странице в соцсети ВКонтакте. Российский активист намерен обжаловать отказ властей в суде. Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму подано 11 заявок для проведения акций в защиту прав ЛГБТ-сообщества в различных городах полуострова. И о погоде. Сейчас в Крыму температура плюс 13 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке 11 градусов тепла. С вами был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что можно слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 7.35 и 12.10. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Не только слышать, но и смотреть. Вы можете нас на сайте «Крым Реалии», а также смотреть наши трансляции на нашей странице в сети Facebook и на канале «Радио Свобода». Бода онлайн в YouTube. Крымчане могут присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Звонки бесплатные. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Удивительная история происходит в соседней России. Ну, во всяком случае, интересная. Алексея Навального, похоже, не допустят к участию в выборах президента в 2018 году, но стало известно, что составить конкуренцию Владимиру Путину намерена Ксения Собчак. Почему российская тележурналистка собралась участвовать в президентских выборах? Дадут ли ей зарегистрироваться для участия в предвыборной гонке? Если дадут, то что это означает? Ксения Собчак – это новая российская оппозиция или подмена таковой? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Репортаж.
Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Ну, хотя бы потому, что я против всех, кто обычно этим правом пользуется.
Телеведущая Ксения Собчак решила побороться за должность президента России в 2018 году. К выборам уже создан и специальный сайт «Собчак против всех». А вот будет ли она противостоять Алексею Навальному, эту тему журналистка пока держит в секрете, говорит ее пресс-секретарь Ксения Чудинова.
О том, кто возглавит предвыборный штаб, как Ксения Собчак планирует собрать 300 тысяч подписей и может ли она снять свою кандидатуру в пользу единого кандидата от оппозиции, если на выборы будет допущен Навальный, Собчак расскажет на большой пресс-конференции.
Алексей Навальный негативно оценивает решение Собчак, и это несмотря на их приятельские отношения. В своем блоге оппозиционер уже заявил, что ему будет легко ругать Ксению, и сразу перешел от обещаний к делу.
Давайте притащим на выборы такое вот либеральное посмешище. Затея Кремля здесь очень простая. Они деньгами, возможностями или еще чем-то, доступом к телевидению, хотят ее соблазнить, привлечь, а ее компанию, наверное, будут финансировать какие-то олигархи или администрация президента, потому что им нужен карикатурный кандидат.
В Кремле уже заявили, что Собчак отвечает всем критериям кандидата. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, с Владимиром Путиным журналистка свое выдвижение не согласовывала. Телеведущая не скрывает, что с российским президентом она все-таки встречалась, но с ним якобы не советовалась, а просто поставила перед фактом о своем решении. Путину, по ее словам, оно не понравилось.
О том, что собирается баллотироваться, я слышу первый раз. Вы знаете, не я должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства. А в конечном итоге это определяется на выборах.
С этими словами российского президента согласились не все. Так лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже назвал Ксению техническим кандидатом. Глава Компартии Геннадий Зюганов заявил, что таких кандидатов не бывает даже в Буркина-Фасо, и пристыдился Собчак за попытку превратить выборы в посмешище. Российский политик Ирина Хакамада назвала выдвижение телеведущей веселой затеей.
Голосовать за Ксению Собчак – это же прямо в чистом виде фарс. Это прям действительно показать. Да достали вы!
Но не все россияне выдвижение Собчак считают хорошей идеей.
Артистка.
Знаете, я думаю, что это был бы такой Трамп в юбке.
Мне кажется, что это не женское дело.
Но она бы смогла, я думаю, сделать что-нибудь необычное.
Думаю, не ее как бы это.
Россияне также уже раздают советы Ксении Собчак в социальных сетях. Если она победит, предлагают в премьер-министры ее коллегу по проекту «Дом-2» Ксению Бородину.
Светская левица.
Ксения Собчак – дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, в подчиненных у которого был Владимир Путин. По некоторым данным, российский президент является крестным Ксении. Сама Собчак отвергает подобную информацию. Денис Зепсен для радио «Крым Реалии».
Репортаж.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую в нашем эфире Владимира Фисенко, украинского политолога. Владимир Вячеславович, как вам новость? Остается ли для вас какая-то интрига в предстоящих выборах президента России?
Да нет там никакой интриги. Это скорее, я имею в виду вот выдвижение Собчак, это скорее такой оживляш. Причем оживляш в рамках сценария Путина. Надо как-то привлечь внимание к этим выборам, показать некую конкурентность, но при этом так, чтобы это абсолютно не мешало исходу выборов.
Но ведь можно как раньше конкурировать с Жириновским, извините, я перебью, можно как раньше конкурировать с Жириновским и Зюгановым, например, очень удобно.
С ними, наверное, будут конкурировать, ну, конкурировать в кавычках, но для того, чтобы все-таки была какая-то нотка чего-то живого, был какой-то элемент скандальности, но не опасной скандальности. Вот нужен, наверное, такой персонаж, как Собчак. При этом вот здесь очень показательно, что Собчак в первом своем таком программном выступлении, она сказала, что она будет против всех. А получается, что не только против Путина, но фактически против возможных кандидатов от оппозиции. Ну, уже понятно, что Навального не допустят, но она уже против него в той полемике, которая в России возникла. Я здесь тоже не стал бы, может быть, рисовать какими-то позитивными красками и Навального. Это тоже очень неоднозначный политический персонаж, но он в России сейчас выступает все-таки в роли такого, может быть, главного оппозиционера. И фактически Собчак используют против Навального. И вот я, кстати, сразу отвечу на вопрос, который так иначе задают. Играет она в рамках сценария Кремля или это все-таки ее самостоятельный интерес? Я думаю, что обе стороны действуют, конечно, в своих интересах. Но эти интересы хотя бы частично совпадают. Возможно, в Кремле знали, догадывались об амбициях Собчак, о ее желании поучаствовать в выборах. И ловко это использовали в своих интересах. Заявили заранее, что вот было бы для Кремля выгодно участие в выборах женщины, женщины-оппозиционерки. И сказали, в том числе и о Собчак. И Собчак колебалась, отрицала, но в итоге все-таки не удержалась и заявила о своем участии. Я уже, знаете, слышал такую банальную фразу, которая и у нас популярна, но вот она, мне кажется, тоже очень подходит и к ситуации выдвижения Собчак. Бабло побеждает зло. Мне кажется, устала Собчак быть в оппозиции, она хочет вернуться даже не в политику, а хочет вернуться вот в это гламурное общество, где она будет в центре внимания, где будут говорить о ней. И будут говорить не только на телеканале «Дождь» и в оппозиционной тусовке, а на первом телеканале российском.
Многие уже сказали, комментаторы, о том, что Ксения Собчак напоминает технического кандидата. Вот у нас в информационной справке даже цитировалось мнение, если я правильно помню, Владимира Жириновского об этом. Ну, он-то наверняка уж знает толк. И все говорят об этом, да, ссылаясь на якобы очевидную такую, очевидный след политической технологии, такой, как использование слогана «против всех». В Украине достаточно богатый опыт, да, в свое время был получен использование подобной технологии против всех. Насколько она действенна, насколько сможет сработать эта технология в качестве такого инструмента оттягивания голосов?
Ну, оттягивание у кого? Потому что Навального не будет на выборах, это уже очевидно. Если будет Явлинский, так он и так получил бы результат, мягко говоря, не очень высокий. Я думаю, что функция технического кандидата, она здесь в другом. Она оттягивает, Собчак будет оттягивать не голоса. Ее результат будет очень невысокий. Отношение к ней в оппозиционной среде и раньше это было очень сложно. Причем при том, что она, мне кажется, достаточно искренне туда пришла в силу определенных обстоятельств, какой-то, может быть, личностной эволюции. Вот те, кто следит за российской политикой, помнят, когда она выступала на знаменитом митинге на Болотной, вот такой был пик подъема российской оппозиции в последние годы, а потом опять был спад. Так вот, тогда ее свистом встретили. Вот все-таки она воспринимается как некое народное тело в этой среде. Хотя она очень талантливая журналистка и очень неординарная личность. Но вот она не голоса будет оттягивать, она скорее будет оттягивать внимание оппозиционных избирателей, хотя бы части оппозиционных избирателей, создавать вот этот оживляш вокруг выборов, чтобы эти выборы не были, знаете, таким каким-то монотонным явлением, где нет никакой интриги, ничего интересного. А тут хотя бы какая-то скандальность будет присутствовать. То есть вот какой-то интерес будет к выборам проявляться, в том числе со стороны и средств массовой информации. И этот интерес должен быть в том числе со стороны молодежи. Вот этой своей, ну, скорее всего, псевдооппозиционностью в стиле против всех, она должна привлечь на свою сторону внимание молодежи. Потому что, видимо, у Путина и в администрации российского президента несколько опасаются, что появилась мода на оппозиционность в молодежной среде.
Так вот да, об этом я хотел сказать, что молодежь-то вроде как за другим лидером идет, чего не скрывают даже федеральные СМИ в России.
Совершенно верно, да, да. Но здесь речь идет не о голосах на выборах, потому что все равно как бы не за кого голосовать. Да, но вот если хотя бы часть той молодежи, которая поддерживала Навального, будет голосовать за Собчак, то кто его знает, может, они потом останутся не за Навальным, а за Собчак, или будут вот выступать против всех. То есть такая некая управляемая канализация протестного движения, нового протестного движения в России. Вот, скорее всего, такая цель преследуется. Поэтому как бы дело не в результате Собчак, не в голосах, которые она будет оттягивать, а именно вот в том, что таким образом создается конфликт, скандал в оппозиционном движении. И вот многие оппозиционно настроенные люди в России уже сейчас выражают сожаление, что нет единства, а наоборот, российские власти очень ловко играют на противоречиях в оппозиционной среде и опять вносят раздор в эту среду.
Предлагаю дать слово самой Ксении Анатольевне. Ксения Собчак объяснила свое решение баллотироваться в президенты России тем, что она уже 5 лет вместе с оппозиционерами выходит на митинги и требует перемен. Однако эти перемены не происходят. По ее словам, своим участием в президентских выборах она хочет показать, что против всех. Послушаем фрагмент ее обращения.
Точка зрения.
Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Ну, хотя бы потому, что я против всех, кто обычно этим правом пользуется. Смотрите, Жириновский повел свою партию в парламент, когда мне было, если не ошибаюсь, 12 лет. Явлинский и Зюганов, когда мне было 15 лет, впервые, надо сказать, с удовольствием проиграли президентские выборы. Когда мне было 18, я училась уже в институте, Владимир Путин стал президентом России. Дети, которые родились в тот год, в этом году уже сами пойдут голосовать. Вот просто вдумайтесь в это. А ведь может случиться так, что уже когда мой сын пойдет на выборы, и в списках кандидатов будут по-прежнему Зюганов, Жириновский, Явлинский, Путин, их дублеры и бесконечные заместители. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Это наш мирный и законный способ сказать. Хватит, ребят, ну хорош. Ну правда, ну вы все достали. Ксения Собчак, кандидат против всех.
Точка зрения.
Итак, это был фрагмент обращения Ксении Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться на пост президента России. Напоминаю, что с нами на связи Владимир Фисенко, украинский политолог. Владимир, ну вот после того, как примерно стала ясна расстановка на предстоящих выборах в России, интересны ли они для украинского наблюдателя, может ли что-то измениться для Украины в течение этих выборов, либо по их итогу?
Я думаю, что у абсолютного большинства украинцев нет какого-то особого интереса к этим выборам. И не только потому, что они практически нас не касаются. Касаются они в другом, я сейчас об этом скажу. И не только потому, что там нет никакой интриги, заранее известен победитель этих выборов. Я думаю, что все-таки сейчас Украина сосредоточена на своих проблемах. И мы развиваемся вне зависимости от того, кто будет российским президентом. Выборы в России часть украинцев тревожат по другой причине. Вот именно не интересуют, а тревожат. Не случится ли обострение военных действий на Востоке, как, знаете, некий элемент сценария убедительной победы Путина. То есть не начнет ли Путин новую волну военных действий против Украины для того, чтобы опять выглядеть в глазах своих избирателей как некие, ну, в роли некого победителя?
А в каком случае может российский президент прибегнуть к такому сценарию? Что может пойти не так?
В том случае, если вдруг все-таки начнет проседать его популярность или то, что называют в России крымский эффект, тогда надо будет все-таки как-то его опять стимулировать. Знаете, это некая вот эта популярность Путина в России, которая в Украине стала антипопулярностью, это, знаете, как наркотик. И пока она держится на определенном уровне, но ее нужно подпитывать постоянно. И, к сожалению, подпитывают, вот, поскольку есть очень серьезные внутриполитические, прежде всего, социально-экономические проблемы в России, в том числе вследствие санкций, международной изоляции, хотя бы частичной, в России пытаются компенсировать это некими внешнеполитическими успехами, в кавычках. В том числе за счет давления на Украину. И вот это, к сожалению, создает определенные риски. Я не уверен, что как бы этот сценарий является таким уже неизбежным и главным. Все-таки к Донбассу отношение в России неоднозначное, в том числе и к войне на Донбассе. Но, тем не менее, риски существуют. Вот это, пожалуй, единственный момент, который вызывает не столько интерес, сколько определенное напряжение в Украине в связи с российскими выборами.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Фисенко, украинский политолог. Продолжаем эфир, и в продолжение эфира добавим, что в 2015 году Ксения Собчак в одном из интервью сообщила, что аннексия Крыма была проведена неправильно, и заявила, что для признания так называемого российского статуса полуострова необходимо провести очередной референдум. Собчак считает, что после нового, правильного, по ее мнению, голосования с международными наблюдателями никаких проблем бы у России не было. Давайте послушаем этот фрагмент.
Точка зрения.
Как я отношусь к тому, что Крым стал частью России в этом вопросе? Я считаю, что это сделано с грубыми нарушениями международных норм. Я считаю, что в любом случае надо проводить заново референдум, свободный, с выбором людей и с агитацией и за, и против, и только после этого принимать решение. Я считаю, что в любом случае, мое мнение, что тот референдум, который там был, был сделан незаконно, с явными нарушениями, и это та часть, вот, как мне кажется, какой-то компромисс, который мог бы быть достигнут. Новый референдум с наблюдателями, с агитацией за тех и за других, и с выбором людей, которые там живут. Вот мне кажется, сегодня это могло бы быть некой компромиссной точкой. Понимаем, что уже сейчас Крым является территорией России, в ближайшее время вряд ли он станет территорией Украины, и условно вот тот компромисс, который, мне кажется, был бы возможен со стороны России, он заключается в честном референдуме. Это некая компромиссная позиция. Если говорить про меня как про гражданина России, я могу сказать только одно, что вот я в принципе считаю, что мы живем в 21 веке, где вот все эти территориальные отъемы, приемы, аннексии и борьба за территории становятся крайне второстепенными. И то, что до сих пор наше руководство живет в этой парадигме, мне кажется странным.
Точка зрения.
Это было мнение Ксении Собчак, которая вызвалась в оппоненты президента России Владимира Путина на предстоящих выборах президента. Я приветствую в нашем эфире Кирилла Мартынова, российского политического обозревателя. Кирилл, здравствуйте. Итак, кто же такая Ксения Собчак и примет ли ее оппозиционно настроенная часть населения России в качестве своего лидера, учитывая, что все это происходит, ну, в довольно-таки грустных, да, декорациях на грустном фоне, когда Борис Немцов, которого называли главным конкурентом Владимира Путина и главным соперником, он был убит в начале 2015 года, когда Ходорковский находится за границей, когда Алексея Навального не допускают к участию в выборах.
Да, доброе утро. Ну, мне кажется, что в данном случае Ксения очевидно человек. То есть мне кажется, что здесь так всерьез не может быть двух мнений на этот счет. Хотя, конечно, второе мнение все время появляется, и, наверное, на это и был расчет. Так вот, мне кажется, Ксения в первую очередь человек, который оказывает услугу, ну, либо лично Владимиру Путину, либо условному Кремлю. Вот. И услуга эта заключается в том, что она позволяет сделать ее участие в выборах, позволит сделать их более интересными, при этом совершенно не без какого бы то ни было риска, с одной стороны, для российских властей, но и с другой стороны, без каких-то, на самом деле, содержательных изменений в том, что из себя эти выборы будут представлять. Вот. И анализ, в общем, такой даже вот сделанный очень как-то быстро, показывает, что, конечно, находка эта для Кремля достаточно хорошая, потому что она для разных целевых групп означает, в общем, разный месседж, который Кремлю выгоден там для Запада отдельно, для протестного электората в России отдельно, и для электората Путина, который вот просто не хотел на выборы идти, Ксения Собчак тоже может помочь, в общем, пригласить людей на участке. И еще, если отвечать на вопрос, кто такая Ксения Собчак, то, конечно, надо вспомнить ее, ну, как бы биографию вообще творческую. Там, наверное, было много нюансов, которые не важны для этого разговора, но важно то, что вот как бы условно, очень условно оппозиционный кандидат, мне кажется, даже вообще не условно надо говорить, а просто такой как бы псевдооппозиционный кандидат в России сегодняшней, это кандидат, у которого очень интересные источники легитимности. С одной стороны, это человек с личными биографическими связями с Путиным за счет связи семьи Собчак с Владимиром Путиным. Это ни для кого не секрет, что они, в общем, как бы, что она была с детства знакома с нынешним российским президентом. Но вот, с другой стороны, это человек, который в течение десятилетий находился на российском телевидении, участвовал в различного рода скандалах, был героем таблоидов и публиковался в... Значит, чьи портреты публиковались в гламурных журналах. Вот, ну и «Дом-2» нужно вспомнить. Конечно, вот это вот реалити-шоу очень со специфическим статусом. А с третьей стороны, это человек, который вот при этом, ну, как бы, в принципе, обладая достаточным интеллектом и обаянием, как бы стал восприниматься в последние, наверное, лет пять как лицо такой московской оппозиционной тусовки, значит, ведущий телеканал «Дождя» оппозиционного, ну и так далее. Да, вот. Это все вот многоликая такая Ксения. Это, конечно, прекрасная находка, повторюсь.
Да, у нас буквально 2 минуты осталось до конца эфира. Давайте попробуем предположить, как будет действовать даже Алексей Навальный, который, в отличие от Ксении Собчак, заявил о своем намерении претендовать на пост президента России довольно-таки давно, уже провел громадную работу, да, в рамках этой избирательной кампании, открыл множество региональных штабов, провел множество встреч с избирателями. Работу он ведет довольно-таки активно. И тут его, получается, исключают из этой гонки. Примет ли это российская оппозиция, учитывая, что вот похоже, что придется существовать вот в этих условиях режима ближайшие 7 лет?
Ну, на 7 лет, на самом деле, мало кто вперед загадывает, хотя, конечно, некоторые разговоры про 2024 год уже начались, но это странные разговоры, потому что никто не знает, как страна себя будет чувствовать все эти годы ближайшие. Вот. Но, значит, у Навального понятная стратегия, он должен сейчас показать, что это не настоящие выборы, у него для этого есть два инструмента. Значит, уличная мобилизация по образцу митингов последних, особенно весенних, довольно успешных. Вот. И его традиционный метод – это расследование, которое он публикует в интернете. Вот. Вообще, его нынешние вот эти позиции выглядят не очень сильно. То есть, если ничего такого значимого не случится, то Навальный будет примерно, мне кажется, протестовать примерно на теми же силами, которые он протестовал раньше, и какого-то переворота, в смысле разворота в этой ситуации не случится. Но может быть что-то произойдет, какой-то фактор в это вмешается. И если говорить про Собчак, то она, конечно, Навальному сильно мешает, потому что Навальному объяснять людям, что эти выборы не настоящие, когда в них участвует Собчак, будет труднее, особенно людям, которые не были его аудиторией уже к этому моменту, а те, которые от политики далеки и которые будут политикой интересоваться ближе к президентским выборам, вот им покажут Собчак и скажут, что, собственно, а чего вы хотите, вот критик Кремля на самом деле спокойно идет и избирается в президенты Российской Федерации.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Кирилл Мартынов, российский политический обозреватель. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Пишите нам, звоните, предлагайте свои темы программ. Всего доброго.